скрытая душа вещей. Как мы уже видели, отправной точкой для так называемого конкретного явилась знаменитая или, что может быть точнее, скандально известная сушилка для бутылок. Сама по себе сушилка не предназначалась для использования в эстетических целях. Дюшан называл себя антихудожником. Но благодаря вышеупомянутому событию выявился элемент, который стал очень много значить для художников в эпоху, стоявшую уже на пороге. Он получил у них название «ready-made», буквально «готовое изделие». Испанский художник Хуан Миро, например, приходит каждое утро на берег моря, чтобы собирать вещи, принесенные приливом. Они лежат на песке, дожидаясь того, кто откроет их личность. Свои находки Миро хранит у себя в студии. Время от времени он соединяет некоторые из них вместе, и возникают любопытнейшие композиции. Художник зачастую и сам удивляется при виде своего творения. Еще в 1912 году испанец по рождению Пабло Пикассо и француз Жорж Брак стали делать из кусочков разного хлама то, что они называли коллажами. Макс Эрнст настригал полоски из иллюстрированных газет эпохи так называемого делового подъема, комбинировал их, подчиняясь прихоти своей фантазии, и таким способом преобразовывал удушливую солидность буржуазного века в динамический призрачный фантом. Немецкий художник Курт Швитерс, создавая коллажи, работал в основном содержимым своего мусорного ведра и использовал ржавые гвозди, оберточную бумагу, обрывки старых газет, железнодорожные билеты и тряпичные лоскутия. Он вкладывал столько серьезности и оригинальности в составление ансамбля из этого мусора, что их странная красота невольно действовала на зрителя. Тем не менее, благодаря одержимости Швитерса вещами, этот метод композиции переходил в откровенный абсурд. Он соорудил, например, конструкцию из всевозможного хлама, которую назвал «собором, построенным для вещей». Швитерс трудился над ней в течение 10 лет, и 3 этажа его собственного дома пришлось снести, чтобы обеспечить его необходимым для выраставшего сооружения пространством. Работы Швитерса и вообще магическое возвеличение предмета, о котором только что шла речь, это первый намек на настоящее место современного искусства в истории человеческого духа и на его символическое значение. Они проливают свет на традицию, которая никогда не прерывалась, хотя и существовала временами в бессознательной форме. Это традиция герметических христианских братств эпохи Средневековья, а также традиция алхимиков, которые даже материю, земное вещество, наделяли всем величием и достоинством своих религиозных созерцаний. Возвышая композиции из самого вульгарного материала до разряда искусства, до храма, в котором мусор не оставлял бы места для человеческого существа, Швитерс всего лишь верно следовал старому принципу алхимиков, согласно которому чаемый драгоценный предмет должен быть найден в мерзости и грязи. Те же самые идеи высказывал Кандинский, когда писал: «Все, что мертво, слегка вибрирует. Не только произведения поэзии, звезды, луна, лес, но даже белые пуговицы от брюк, поблескивающие в уличной луже. У всего есть тайная душа, которая чаще молчит, чем говорит». Психологический факт, который художники, так же как и алхимики, по-видимому, не осознавали, заключался в том, что они проецировали часть своего психического на материю или неодушевленные предметы. Отсюда таинственная одушевленность, свойственная, по их мнению, таким вещам. Отсюда высочайшая ценность, приписываемая даже хламу. Они проецировали свой собственный мрак, свою земную тень, то есть то психическое содержание, которое они их время утратили и от которого отказались. Однако, в отличие от алхимиков, личности, подобные Швитерсу, не были сдерживаемы и одновременно охраняемы христианским укладом жизни. В известном отношении делаемое Швитерсом противоположно такому укладу. Своего рода мономания привязывает его к материи, к плоти вещей, в то время как христианство стремится победить плоть. И все же, как это ни парадоксально, именно мономания Швитерса и лишает материал его творения значения конкретной действительности. В его картинах материя трансформируется в так называемую абстрактную композицию. Следовательно, она начинает совлекать в себя вещественность и постепенно исчезать. В ходе этого процесса картины Швитерса и становятся символическим выражением нашего времени, которое было свидетелем того, как атомная физика подорвала представление об абсолютной непрерывности материи. Художники стали размышлять о магическом предмете и тайной души вещей. Итальянский художник Карло Карра писал: «В самых тривиальных вещах открываются нам те формы простоты, благодаря которым мы можем почувствовать высшее, более значимое состояние бытия, таящее в себе весь блеск искусства». Паулю Клее принадлежат слова: «Предмет выходит за пределы своей внешней формы благодаря нашему знанию, что он больше того, что его внешний вид говорит нашему глазу». А Жан Базен писал: «Предмет пробуждает в нас любовь к себе, по-видимому, как раз потому, что является носителем больших себя сил». Высказывания такого рода заставляют вспомнить о старом алхимическом понятии «духа в материи», духа, который, как полагали, таится внутри или за неодушевленными предметами, вроде металла или камня. С психологической точки зрения, этот дух не что иное, как бессознательное. Он всегда дает о себе знать, когда сознательное или рациональное знание достигло своих границ и остановилось перед тайной, поскольку человек склонен наполнять все необъяснимое и таинственное содержаниями своего бессознательного. Он проецирует эти содержания словно в темный пустой сосуд. Ощущение, что предмет больше того, что открывается глазу, подтверждаемое опытом многих художников, наиболее удивительное выражение получило в творчестве итальянского художника Джорджо де Кирико. Он был мистиком по темпераменту и трагическим искателем, который так и не нашел того, что искал. На своем автопортрете 1908 года он написал: «Разве то, что я должен любить, не загадка?» Кирико был основателем так называемой «Питура метафизика» – метафизической живописи. «У каждого предмета, – писал он, – есть две стороны. Обычная сторона, которая суть – та сторона, которую мы вообще видим и которая видна любому, и другая, духовная и метафизическая, сторона, которую только немногим людям дано видеть в минуты ясновидения и метафизической медитации. Произведение искусства должно относиться к чему-то, что никак не проявляется в его видимой форме». Произведение Кирико и открывает эту так называемую духовную сторону вещей. Они представляют собой словно бы увиденные во сне образы реальной действительности, которые возникают из бессознательного подобно видениям. Однако его так называемая метафизическая абстракция находит выражение в паническом оцепенении открывшегося ему мира, а преобладающей атмосферой картин становится атмосфера ночного кошмара и безграничной печали. Площади итальянских городов с башнями и отдельными предметами изображены в особой, придающей всему острую угловатость, перспективе, и освещаются холодным, безжалостным светом из невидимого источника. Возникает ощущение, что изображенные предметы существуют в каком-то вакууме. Головы от статуй, богов, постоянный мотив его картин, вызывают в памяти образы классического прошлого. На одной из наиболее пугающих своих картин Кирико поместил рядом с мраморной головой богини пару красных резиновых перчаток, магический предмет в современном смысле этого слова. Зеленый шар, лежащий на земле, действует подобно символу, объединяющему эти совершенно противоположные вещи. Без него в их изображении можно было бы видеть намек на психическую дезинтеграцию. Вряд ли эта картина является результатом долгого и скрупулезного обдумывания, скорее всего, перед нами изображение, увиденного во сне. На Кирико огромное влияние оказала философия Ницше и Шопенгауэра. Он писал: «Шопенгауэр и Ницше первыми показали глубокое значение бессмысленности жизни и показали, как эту бессмысленность можно преобразовать в искусство. Страшная пустота, которая им открылась, это и есть бездушная и ничем не возмутимая красота материи». Могут, конечно, возникнуть сомнения насчет того, удалось ли Кирико трансформировать так называемую страшную пустоту в ничем не возмутимую красоту. Некоторые из его картин вызывают ощущение крайнего беспокойства. Многие действуют наподобие ночного кошмара. Но так или иначе, в своей попытке найти художественное выражение для этой пустоты, он проник в самую сердцевину экзистенциальной дилеммы современного человека. Ницше, которого Кирико цитирует в качестве своего авторитета, дал определение этой страшной пустоте своим известным высказыванием: «Бог умер». Не ссылаясь на Ницше, Кандинский писал в своей работе о духовном искусстве: «Небеса пусты, Бог умер». Такого рода фраза, возможно, звучит отвратительно, но не нова. Идея смерти Бога, как и ее прямое следствие, метафизическая пустота, беспокоила умы поэтов XIX столетия, особенно во Франции и Германии. Она проделала долгое развитие, прежде чем уже в XX столетии стала предметом открытой дискуссии и получила отражение в изобразительном искусстве. Раскол между современным искусством и христианством окончательно совершился. Доктор Юнг также приходит к пониманию того, что странный и таинственный феномен смерти Бога – это прежде всего психическая реальность нашего времени. В 1937 году он писал: «Я знаю, и в данном случае высказываю то, что известно бесчисленному множеству людей, что время, в которое мы живем, – это время исчезновения и смерти Бога». На протяжении многих лет ему приходилось наблюдать, как образ христианского Бога увядает в сновидениях его пациентов, то есть в бессознательном современного человека. Утрата этого образа равносильна утрате самого важного фактора, дающего смысл жизни. Необходимо, однако, подчеркнуть, что ни утверждение Ницше относительно того, что Бог умер, ни так называемая метафизическая пустота Кирико, ни выводы, делаемые Юнгом из анализа сновидений, не должны быть воспринимаемы в качестве окончательного решения вопроса о реальности и существовании Бога, равно как и реальности трансцендентального бытия. Они представляют собой человеческие утверждения. В каждом конкретном случае они базируются, как показал Юнг в «Психологии и религии», на бессознательных содержаниях психического, которые стали частью сознания в осязаемой форме образов, сновидений, идей и интуиций. Источник этих содержаний, равно как и причина такой трансформации, от живого к мертвому Богу, должны оставаться нам неизвестными, гранича с тайной. Кирико так и не пришел к решению проблемы, заданной ему бессознательным. Его неудача становится особенно ясной, если присмотреться к изображению им человеческой фигуры. Учитывая переживаемую нами религиозную ситуацию, ему следовало бы и самого человека наделить новым, пусть даже стоически, бесстрастным чувством собственного достоинства и ответственности. Юнг определял ее как ответственность перед сознанием. Но на полотнах Кирико человек лишается души, превращаясь в манекен без лица, а следовательно и без сознания.